Авшимов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Российские правозащитники обнародуют новые данные о пытках и произволе в милиции. На Украине продолжается расследование громкого убийства российского бизнесмена по кличке «Бешеный Макс». Трудности бракоразводного процесса в Германии. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Масштабы и безнаказанность пыток, применяемых органами правопорядка в России, серьезно угрожают жизни и здоровью ее граждан и ставят под удар основы государственности. К такому выводу пришли сотрудники Социологического института Российской академии наук, подготовившие сборник «Социология насилия. Произвол правоохранительных органов глазами граждан». Сегодня авторы сборника представили его журналистам в Москве. В их числе был и корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Исследования проводили сотрудники Социологического института Российской академии наук с помощью социологов и правозащитников из Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Пскова и Читы. Цель исследования – получить представление о масштабах и подробностях применения пыток при принуждении к даче показаний и практике жестокого обращения при задержании. Слово сотруднику Нижегородской региональной общественной организации «Комитет против пыток» Максиму Прыткову.
Это практически первый в России результат, полученный научным путем, о той проблеме, о которой все говорят, но говорят очень часто голословно, проблеме пыток и жестокого обращения, той проблеме, которая, мы все понимаем, имеет место быть в России, существует на данный момент. Так вот, то исследование, которое мы вам представляем, о котором сегодня будут говорить наши уважаемые участники пресс-конференции, это шаг вперед, безусловно, в исследовании данной проблемы. Это факты и цифры.
В России накоплен огромный потенциал насилия. К такому выводу пришел в ходе исследований руководитель проекта профессор Яков Гилинский.
Россия занимает третье место в мире по уровню убийств в расчете на 100 тысяч населения после Колумбии и Южноафриканской республики. Россия занимает первое место в мире по уровню самоубийств. Самоубийство – это тоже насилие, только насилие, направленное на себя. Это аутоагрессия. В России за последние годы необычайно возросло количество того, что в мировой литературе и практике, и в законодательстве носит название hate crimes – преступления ненависти. Это преступления, совершенные по мотивам национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти или вражды. Соответствующие составы преступлений есть и в нашем Уголовном кодексе. Пытки и пыточные отношения, если можно так сказать, в местах лишения свободы достаточно хорошо известны. Не случайно несколько лет тому назад начальник ГУИНа, тогда это был ГУИН МВД, сейчас это ГУИН Минюста, генерал Калинин открыто заявил, что само положение в следственных изоляторах является пыточным для заключенных. Но примерно аналогичная ситуация, может быть, чуть лучше, а сегодня, может быть, и чуть хуже, в колониях и тюрьмах. Очень распространено семейное насилие, о котором мы не думаем и не знаем, потому что в традициях России и российских жен в основном терпеть, и знаменитая пословица «бьет, значит, любит». То есть в стране накоплен колоссальный потенциал насилия. Это страшная проблема, это страшное явление, которое явно недооценивается обществом, недооценивается руководством страны и недооценивается средствами массовой информации.
Российские органы правопорядка в своей практике без пыток не обходятся. Исследования в этой области поразили компетентного в данной проблеме специалиста, председателя Нижегородской общественной организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина.
Наша организация занимается этим 7-й год, я этим там около 10 лет уже занимаюсь именно этой проблемой. Лично я был этими цифрами шокирован, потому что, исходя из этих цифр, получается, что у нас практически каждый россиянин либо сам, либо от непосредственного своего окружения, от которого он информацию воспринимает как достоверную, достоверно знает о том, что у нас в милиции систематически постоянно применяются пытки. На фоне вот такой информированности показывать сериалы про обаятельного капитана Ларина совершенно бесполезно, ну, по крайней мере, если этим преследуется цель восстановления имиджа органов внутренних дел. Совершенно очевидно, что можно заклеить плакатами с абсолютными значениями, шестизначными, там, раскрытых кражах и предотвращенных убийствах все города и тратить на это любые самые сумасшедшие суммы. Но если граждане знают, что милиция работает вот так, то никогда должного доверия к органам внутренних дел не будет. Я полагаю, что вот это исследование вот с этими страшными, я повторяю, даже для меня шокирующими цифрами, наверное, дополнительно простимулирует руководство органов внутренних дел на то, чтобы ситуацию как-то менять.
С цифрами или, иными словами, результатами исследований познакомим руководитель проекта, сотрудник социологического института Российской академии наук Яков Гелинский.
Исследование проводилось в 5 регионах. Это Петербург и область, Чита и область, Коми, республика, Псков и область, Нижний Новгород и область. Так вот, в течение одного года взрослое население подвергалось ли пыткам. Результаты. В Санкт-Петербурге 3,4% опрошенных, Псковский регион 4,7%, Нижний Новгород 3,4%, Коми 4,6%, Чита 4,5%. Средний показатель по всем регионам 4,1% респондентов лично подвергались пыткам незаконному физическому или психическому насилию. Но это еще не все. Мы опрашивали в тех же регионах, по мнению респондентов, применялись ли пытки в том же году к третьим лицам, родственникам, друзьям, коллегам, в целью получения признания, иных сведений, запугивания и так далее. В Петербурге 1,5%, в Пскове 1,2%, Чита 3,3%, Коми 1% и только в Нижнем Новгороде 0,2%. И, наконец, третья группа вопросов. Применялись ли пытки в отношении кого-либо из ближайшего окружения? Родственники, друзья, коллеги. То есть, насколько людям было известно, что вот из ближайшего окружения кто-то в течение того же года подвергался пыткам. Здесь вообще страшные цифры. Санкт-Петербург 9,3%, Псков 7,9%, Чита 17,7%, Нижний Новгород 12,3%, Коми 14,9% от опрошенных.
Это был профессор, сотрудник социологического института Российской академии наук Яков Гелинский. Но, помимо всего прочего, отмечают социологи, в Чечне остаются свои специфические проблемы. Слово председателю Нижегородской общественной организации «Комитет против пыток» Игорю Каляпину.
Мы работаем в Чечне постоянно. Конечно же, в Чечне ситуация абсолютно другая. К сожалению, сейчас она другая в худшую сторону. В Чечне пытки применяются гораздо чаще, гораздо более изощренные пытки, там несколько иные цели, там вообще все иное. То есть я бы Чечню в плане правовом, ее даже, я не знаю, можно ли сравнить сейчас с какой-то точкой на планете Земля.
Говорил Игорь Каляпин, председатель Нижегородской общественной организации «Комитет против пыток». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве арестован секретарь городского арбитражного суда Борис Сокальский. Он подозревается в незаконной банковской деятельности. На Филиппинах освобождены более 30 учеников и двое учителей, несколько часов удерживавшихся в заложниках в автобусе. В городе Таль-Афар на севере Ирака по меньшей мере 45 человек убиты в результате вооруженного нападения на суннитский квартал. Верховный суд России решил ликвидировать Российскую партию мира как не отвечающую требованиям закона о политических партиях по численности. В Ереване прошли похороны премьер-министра Армении Андраника Маргаряна. В стране объявлен траур. В Кабуле смертник взорвал бомбу возле центрального рынка. Убиты 4 человека, ранены 12.
Сегодня в 10 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Главная тема. Выход на свободу после многолетнего тюремного заключения Бригитты Монхаупт, бывшей немецкой террористки, руководившей организацией «Фракция Красной Армии» с 1977 по 1982 годы. Он дал в Германии повод к началу общественной дискуссии. Пережила ли страна эту террористическую угрозу, что делать с этими людьми, совершившими преступления по идеологическим соображениям и не раскаявшимся в своих действиях, есть ли вина государства в том, что они отвечали насилием на насилие. Обо всей этой дискуссии сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска – 7 лет Владимира Путина на посту президента, что он успел сделать и что может еще успеть. «Время и мир» повторяется на волнах радио «Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих газет США и Западной Европы. У микрофона мой коллега Андрей Бабицкий.
В сегодняшнем «Moscow Times» известный журналист Евгений Киселев анализирует перспективы дела Ходорковского-Лебедева теперь уже в Москве, куда перенесено слушание по новым обвинениям. Почему суд, само название которого стало синонимом избирательного применения закона, вдруг удовлетворил ходатайство защиты о том, что следствие по новому делу против Ходорковского и его бывшего делового партнера Лебедева нельзя устраивать далекой Чите. Страсбургский суд, когда туда попадет дело ЮКОСа, пишет далее, Киселев рассмотрит такие вопросы, как соблюдено было право истца на объективное и беспристрастное рассмотрение дела, была ли обеспечена состязательность сторон, не ущемлялись ли процессуальные права защиты, был ли процесс гласным, имели ли общество и пресса доступ в зал суда, как освещали дело государственные СМИ. В первом деле Ходорковского имели место откровенные нарушения. В общем, ему, как и его адвокатам, не давали достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела, защитникам отказывали в приобщении к материалам дела документов, докладов независимых экспертиз, во внесении тех или иных записей в протокол судебного заседания. В общем, нетрудно предположить, что Ходорковский и Лебедев могут выиграть это дело в Страсбургском суде. До недавнего времени российские власти очень снисходительно относились к решениям Страсбургского суда. Мол, неприятно, конечно, когда то одно, то другое громкое дело проигрывается. Но да ведь эти страсбургские правозащитники решений и приговоров российских судов отменить не могут. Однако теперь власти, похоже, уже поняли. Решения Страсбургского суда могут иметь для России не только политические, но и правовые последствия. Правовые последствия могут вылиться в финансовые наказания, измеряемые миллиардами долларов. Вот, к примеру, в нынешнем году Европейский суд по правам человека, скорее всего, начнет рассматривать жалобы, связанные с ЮКОСом. Но параллельно уже второй год тихо и незаметно идет другой процесс. Акционеры ЮКОСа подали иск Российской Федерации о возмещении им ущерба от фактической национализации нефтяной компании. Сумма, которую они требуют, 50 миллиардов долларов, является самой большой в истории арбитражного права. Если суд примет это дело к судопроизводству, разбирательство может растянуться на годы. А теперь представьте, какие трудности начнутся для Москвы, если в самый разгар рассмотрения в Гааге иска о незаконной национализации Страсбургский суд примет решение в пользу Ходорковского. Сегодня Кремлю приходится готовиться к возможности использования будущих вердиктов Страсбургского суда в дальнейших арбитражных или уголовных исках против государства или высокопоставленных российских чиновников. Если это так, то мы даже можем ожидать, что новое дело Ходорковского будет вестись в соответствии со всеми требованиями. Даже если в результате процесса растянется на год или даже больше, это того будет стоить. Главное – облечь новый обвинительный приговор безукоризненную процессуальную обертку. Только тогда у российских властей появится шанс отстоять это дело в Страсбурге. «Вашингтон Таймс» публикует статью Билла Герца «Активизация контрразведки получила одобрение Буша». Речь идет о более активном шпионаже со стороны США. Президент Буш одобрил новую контртеррористическую стратегию, которая призывает к расширению операций против иностранных шпионов и террористов во всем мире и к более тесной координации действий различных американских агентств. В этой стратегии, о которой сообщается в обнародованном вчера докладе, указывается на необходимость проникновения американских агентов в иностранные разведывательные структуры, правительства и иностранные организации, а также на необходимость шпионажа с применением электронных и иных средств. Мы будем проводить международные операции с целью подрыва или поражения наших противников на этапах, когда они проводят оценку возможностей США или предпринимают ответные действия. Каждое агентство и отдел будет вкладывать в объединенные усилия свои уникальные возможности, силы и ресурсы. Стратегия призывает к расширению электронной контрразведки, разведки против хакеров, действующих как по указу иностранных правительств, так и по указу частных лиц. USA Today об очередной дате апокалипсиса, на сей раз предсказанной народом Майя. С ноября прошлого года в популярных книжных магазинах появилось как минимум 3 книги о 2012 году. Четвертая должна выйти нынешней осенью. Все они появились на волне успеха, опубликованной в мае 2006 года книги 2012 «Возвращение Кецалькоатля». За месяц разошлось несколько тысяч копий, а тираж превысил 40 тысяч экземпляров. Ожидание 2012 года, предсказанное мая как год апокалипсиса, напоминает то воодушевление и страх, которые вызвал приход нового тысячелетия.
С некоторыми интересными материалами сегодняшних газет США и Западной Европы вас познакомил Андрей Бабицкий. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня посол России в Киеве Виктор Черномырдин фактически возложил на власти Украины ответственность за смерть российского бизнесмена Максима Курочкина. Курочкин был убит во вторник снайпером рядом со зданием суда, где слушалось его уголовное дело. Найдена винтовка, из которой был произведен выстрел, и автомобиль, на котором предположительно скрылись двое киллеров. Главной версией преступления украинские правоохранительные органы называют предпринимательскую деятельность покойного. Обозреватели в Киеве указывают на возможные политические причины произошедшего. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Как заявил посол России на Украине Виктор Черномырдин, российское посольство не оставит без внимания убийство своего гражданина. При этом Черномырдин фактически возложил ответственность за произошедшее на украинский суд, который не смог обеспечить надежную охрану подсудимого. Максиму Курочкину было 38. В криминальном мире его знали как Макс Бешеный. Свой бизнес он начал в России с контроля над вещевым рынком в московских Лужниках. Его неоднократно задерживали за рэкет, нанесение тяжких телесных повреждений и грабеж. О бизнес-деятельности Курочкина на Украине рассказывает обозреватель интернет-издания «Репортер» Владимир Бойко.
Максим Курочкин в Украине работал в двух направлениях. Это электроэнергия. Он был собственником значительной части акций многих энергораспределяющих компаний и готельный бизнес. В собственности Курочкина находились ранее самые крупные, самые аппетитные объекты в гостиничном бизнесе в Украине. Также известно его интерес к рыночному бизнесу, в частности, знаменитый рынок Озерки в Днепропетровске, из-за которого было столько конфликтов у Курочкина с украинскими олигархами.
Кроме бизнеса, Курочкин занимался и политикой. В период президентских выборов на Украине в 2004-м он был одним из основателей российского клуба, открыто поддержавшего нынешнего премьера Виктора Януковича. А во время минувшей парламентской кампании финансировал из России избирательный блок Натальи Витренко «Народная оппозиция». После президентских выборов предприниматель не появлялся на Украине. Власти объявили его в международный розыск по подозрению в вымогательстве и причастности к незаконной приватизации ряда объектов. В ноябре прошлого года, добровольно прилетев из Москвы в Киев, Курочкин был арестован прямо у трапа самолета и с тех пор находился под стражей. Следствие рассматривает несколько версий убийства Курочкина, но все они связаны с его бизнес-деятельностью. По мнению украинской оппозиции, это громкое преступление свидетельствует о том, что ситуация на Украине становится неуправляемой. Премьер Янукович считает, что Курочкин, скорее всего, стал жертвой обычных бизнес-разборок. А вот соратник Януковича по партии регионов, депутат Верховной Рады Василий Киселев предполагает, что это политическое убийство с целью столкнуть Украину с Россией. Представители власти и оппозиции, комментирующие убийство Максима Курочкина, пока сходятся только в одном. Это громкое преступление, вызов не только правоохранительным органам Украины, но и государству в целом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В технических и гуманитарных вузах Петербурга постепенно вводится двухуровневая система подготовки специалистов по западным стандартам. Речь идет о тех самых бакалаврах и магистрах. Но болонский процесс, то есть интеграция российской высшей школы в общеевропейскую систему высшего образования, на практике проходит не так быстро и не так гладко, как на бумаге, считают многие эксперты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Болонский процесс – это не только вопрос конвертируемости российских дипломов, не только подготовка специалистов с высшим образованием двух уровней – бакалавров и магистров. Это глубокое изменение самого характера учебного процесса в вузах, говорит ректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Геннадий Бардовский.
Для меня болонский процесс – это еще и возможность определенной технологической стыковки образовательного процесса университетского технологии образования, сложившиеся у нас в России и очень долгое время развивавшиеся в Советском Союзе, на сегодняшний день существенно отличаются от того, что происходит в университетах Европы, Америки, Японии. С точки зрения организации и вот самой технологии учебного процесса, у нас сложилась так называемая лекционно-семинарская система. Центром этой системы является лекция профессора, которую он читает, а студент записывает. Потом они встречаются, студент. В конце концов, профессору расскажет кусок его лекции. Вот та технология иной динамики, иного смысла, она заключается в том, что исчезает понятие предмета, возникает образовательная программа. Вот эту образовательную программу должен сконструировать профессор на основании своего интеллекта, своих научных знаний. Он должен разъяснить, потому что студенту нужно выбрать будет среди нескольких программ какую-то одну. Это первое. Второе, конечно, профессор не является в этом случае главным носителем информации. Он является главным идеологом. Он определяет ключевые понятия. Он встречается на так называемых проблемных лекциях, пытаясь активизировать деятельность студентов в тех ключевых вещах, которые ему представляются в его программе наиболее важной. Далее идет сам процесс освоения этой программы, в которой доля самостоятельной работы студента очень велика. Встречаясь с доцентом периодически, он пытается показать, что он эту образовательную программу освоил. Не в виде ответа на 3 вопросов в билете, а в виде вот тех целей и задач, которые сформулированы. Он добился решения этой цели и задачи, он получил вот такую информацию, он решил такую-то задачу. А ассистенты, они являются постоянными тьюторами, оказывают постоянную консультационную помощь студенту. Они работают вот в этом диалоговом режиме, когда к нему можно обратиться, спросить помощь, поддержку. Это другая технология. Она вооружает человека иным способом профессионального действия. Это постоянная способность видеть основные задачи и найти способ решения этих задач через большое количество этих образовательных программ, которые составляют весь курс бакалавриата и магистратуры.
Но система будет мертва без предоставления студентам большой свободы выбора предметов, как это практикуется на Западе. В этом-то и заключается для российских вузов самая большая сложность.
Это одна из больших проблем, почему у нас не просто идет и почему много противников в переходе. Вот мы давно уже работаем по этой технологии, можем сказать, что очень трудно удается предложить равноценные на выбор программы, потому что студенты, как правило, выхватывают наиболее интересную программу и получается так, что все идут на эту программу, а остальные вроде бы работал там некий профессор или доцент, а его не выбирают. Возникает конфликт, неудовлетворенность. Да, без выбора все это не будет иметь никакого результата. Те, кто решились переходить, значит, они должны понимать, какую ответственность они принимают на себя. Это изменение полностью структуры библиотеки. Библиотека перестает быть складом учебников. Библиотека становится главным информационным центром, который включен вот в эту программу.
Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – выставка Габриэля Мюнтер «Годы с Василием Кандинским» в музее Ленбаххаус в Мюнхене, роман итальянского писателя Альфио Карузо о Сталинграде. Нужна ли Праге авангардная архитектура? Споры вокруг новой национальной библиотеки. И лучший голландский роман всех времен. Нидерландцы проголосовали за «Открытие небес» Харри Мюллиша. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве арестован секретарь городского арбитражного суда Борис Сокальский. Он подозревается в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, Сокальский нанес государству ущерб более чем на 62 миллиарда рублей. На Филиппинах освобождены более 30 учеников и двое учителей, несколько часов удерживавшихся в заложниках в автобусе. Отпустив детей, похитители сдались полиции. В городе Таль-Афар на севере Ирака по меньшей мере 45 человек убиты в результате вооруженного нападения на суннитский квартал. По словам представителей местной полиции и медиков, тела были найдены в этом районе после ожесточенной ночной перестрелки. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина, известного в криминальных кругах как «Бешеный Макс». Накануне он был застрелен снайпером у здания суда в Киеве. Верховный суд России принял решение о ликвидации Российской партии мира. Федеральная регистрационная служба утверждала, что объединение не отвечает требованиям закона о политических партиях по численности и региональным отделениям. По меньшей мере 3 человека погибли в минувшую ночь в боевых столкновениях в Южном Вазиристане, то есть на северо-западе Пакистана. По сообщению полиции, около 600 повстанцев несколько часов обстреливали из минометов город Танг. В Ереване прошли похороны премьер-министра Армении Андраника Маргаряна. В стране объявлен траур. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 28 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 марта 2003 года. Ирак. Об итогах первых 10 дней войны с американским генералом Уильямом Нэшем беседовал Юрий Жигалкин.
Мой собеседник, генерал Уильям Нэш, воевал во Вьетнаме, был командиром бронетанковой бригады, освобождавшей Кувейт, командовал войсками ООН в Боснии и был гражданским администратором в Косово. Генерал Нэш, я думаю, не ошибусь, если скажу, что мир ожидал молниеносного военного успеха сил союзников. Но что мы видим? Города держат оборону, Иракская республиканская гвардия совершает марши-броски, американские военные признаются, что они не ожидали такого сопротивления. Что это? Идет война. И, как говорят, даже самый лучший военный план выживает лишь до первой битвы. Я думаю, что в самом деле можно сказать, что определенное число штабных аналитиков недооценивало трудности, связанные с ведением военной кампании в Ираке. Но, честно говоря, это не вызывает у меня излишнего беспокойства. В результате всего операция займет больше времени, чем прогнозировалось, отнимет больше усилий, но у меня нет никаких сомнений в том, что она завершится успехом. Кстати, необходимо сказать, что основная причина задержки с взятием иракских городов заключается не в том, что американо-британские силы не способны подавить сопротивление, а в попытке вести осаду таким путем, чтобы избежать потерь среди мирных горожан, предотвратить разрушение домов и городских инфраструктур. Реалистичен ли этот подход? Американские пилоты, если верить прессе, говорят, что их руки связаны такими приказами. Можно понять причину таких сетований, но реакция на них может быть, на мой взгляд, только одна. Мы не можем позволить себе быть неразборчивыми в средствах. Я не сомневаюсь, что в ближайшие дни и недели мы станем свидетелями неожиданных стратегических и тактических решений командования союзников во время взятия Багдада. Надо готовиться к неизбежным жертвам среди мирного населения, разрушению гражданских объектов в иракской столице. Но твердо можно предсказать то, чего не будет. Не будет ожесточенного штурма Багдада, который бы превратил его в новый Сталинград или Грозный. Многих наблюдателей беспокоит партизанская тактика спецназа Саддама Хусейна. Что, если американо-британские силы окажутся втянутыми в партизанскую войну? Я не думаю, что это произойдет, хотя преданный Саддаму спецназ действует жестоко, решительно попирая все нормы войны. Скорее всего, его главной целью является запугивание иракцев, уничтожение тех, кто готов сдаться. Я думаю, что как только режим Саддама Хусейна падет, исчезнет и его спецназ.
Итог первых 10 дней иракской войны. С американским генералом Уильямом Нэшем беседовал Юрий Жигалкин. Радио «Свобода». 28 марта 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Микрофон Иван Толстой.
В Нью-Йоркской библиотеке Джона Пирпойнта Моргана на Мэдисон-авеню открылась выставка «Апокалипсис тогда». Иллюстрации из коллекции Моргана. В центре моргановской экспозиции иллюстрации к «Апокалипсису» из рукописи «Лас Уэльгас», созданной в 1250 году монахом, известным как Биатус из Лебаны. В связи с подготовкой факсимильного издания «Лас Уэльгас» страницы рукописи демонстрируются отдельно. В дополнение к испанскому шедевру кураторы представили англо-нормандский «Римский апокалипсис» 1250 года, французский 1415 по заказу знаменитого библиофила Жана Дюка де Берри, два апокалипсиса фламандской школы, вторая половина 15 века, а также два старославянских. Выставка продлится до 16 июня. Единственный концерт в России группы Rolling Stones состоится 28 июля 2007 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Оборудование для концерта будет доставлено в Петербург на 80 грузовиках. Предполагается, что концерт откроется выступлением Игги Попа. Организаторы рассчитывают, что на Дворцовой соберется около 40 тысяч человек. Как утверждается, организаторы учли все пожелания руководства Эрмитажа. В частности, они гарантируют, что уровень звука не будет превышать 50 дБ. Билеты будут стоить от 1000 до 10 тысяч рублей. В продаже их пока нет. Парижский аукционный дом «Пьер Берже» выставил на продажу школьные рисунки поэта Артюра Рембо. Лот представляет собой два листа из школьной черновой тетради. Изображены различные сценки, наивные, жестокие, но в каждом случае свидетельствующие о ранней зрелости Рембо, которому в то время было 11-13 лет. На одном из них плавание, мужчина в лодке зовет на помощь. На другом – месса, девочка просит у священника окрестить свою куклу. По мнению искусствоведов, рисунки во многом автобиографические. На некоторых из них можно без труда узнать членов семьи Рембо, в частности, двух сестер поэта. Издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу московского критика Игоря Золотухского «От Грибоедова до Солженицына. Россия и интеллигенция». В сборник вошли эссе 2000-2005 годов «Гоголиана», Марка Шагала, «Тютчев» и «Космос». Толстой читает «Выбранные места». Джордж Буш и Федор Достоевский. Ответное слово при вручении литературной премии Александра Солженицына и другие.
Рассказывал Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В одностолпной палате Московского Кремля по случаю приезда в Россию лидера КНР Ху Цзиньтао открылась выставка «Запретный город. Сокровища китайских императоров». Впервые в Москве представлены более 60 уникальных произведений прикладного искусства из всемирно известного императорского дворца в Пекине. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В прошлом году сокровища Московского Кремля, равно как и других ведущих музеев России, показывали в Китае. Теперь наступила очередь ответных жестов. Так называемый «Год России в Китае» сменился только что начавшимся «Годом Китая в России». Старшее поколение помнит, как из всех репродукторов звучало «Русские с китайцем братья навек». Потом отношения двух держав надолго ухудшились. После хунвэйбинов ни о каком братстве уже никто не вспоминал, а новая китайская экспансия пришла в постсоветскую Россию вместе с дешевыми, низкокачественными товарами. Так что для многих посетителей выставки в одностолпной палате знакомство с экспонатами из пурпурного запретного города станет подлинным открытием древней и рафинированной восточной культуры, изощренной настолько, что высокохудожественными были даже сосуды для отмывания кисточек от туши. Как сообщает куратор выставки с российской стороны Марина Неглинская, экспозиция состоит из трех разделов.
Прежде всего, это экспонаты, связанные с придворными ритуалами и церемониями, с победами китайского оружия в Синьцзяне, в китайском Туркестане. Это парадные портреты, парадные доспехи императоров. Вторая часть экспозиции посвящена раскрытию образов китайских императоров, особенно императоров последней маньчжурской династии Цин, как наиболее просвещенных людей своей эпохи, как людей, которые, будучи представителями другого этноса на троне Поднебесной империи, должны были соответствовать конфуцианским обычаям Китая, покровительствовать наукам и искусствам. Они выступали в этой роли очень успешно, они инспектировали придворные мастерские и заботились о том, чтобы выпускаемые этими мастерскими произведения соответствовали высоким стандартам традиционных китайских ремесел. Изделия из резного камня, бронзы, эмали, фарфора, лака и ткани шелковых свидетельствуют о том, что императорам это удалось.
Но третья часть выставки, говорит Марина Неглинская, свидетельствует о жизни во внутренних покоях дворца.
Где жила вдовствующая императрица, где обитала государыня с малолетними детьми императора и обширный императорский гарем.
Для всеобщего обозрения выставка китайских сокровищ будет открыта с завтрашнего дня. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский. В этом выпуске о статье Андрея Левкина на сайте Политру под названием «Политика уже субкультура», в которой он, как и многие его коллеги-политологи, анализирует состоявшуюся в воскресенье акцию движения «Наши» под названием «Связной президента».
Главный вывод Андрея Левкина, наблюдавшего, как связные президента «Наши» общаются с народом, власть в России или политика, кто там разберет, оформилась как субкультура.
Субкультура – система ценностей, модели поведения, жизненного стиля какой-либо социальной группы, представляющая собой самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей культуры. С системой ценностей понятно, она кулуарная. Самостоятельное целостное образование тоже очевидно, учитывая хотя бы жизненный стиль представителей данной группы, который отчетливо не подражаем. Вполне замкнутое сообщество, причем равно непроницаемое и туда, и сюда. Вспомнить хотя бы известно недовольство первого вице-премьера Иванова на тему отсутствия у его подчиненных в карманах российских мобильников или его последующее обещание, что персональный компьютер с интернетом вскоре будет у каждого второго россиянина, учитывая всех членов семьи, в том числе детей, стариков, а также лиц, отбывающих наказания, военнослужащих и вообще всех на свете граждан России. Или тоже устранение Вишнякова с поста. До сих пор некоторые обозреватели еще выдвигают свои версии данного факта. Не говоря уже о том, что сам Вишняков до ухода успел озвучить результаты выборов 11 марта, совершенно не дожидаясь окончательного подсчета голосов. Потому что соотноситься не обязательно. Внутри данной группы свои смыслы. Там своя гравитация. Потому и субкультура. Организация выбора преемника еще могла бы потянуть на формально организованный общегражданский процесс, пусть и замкнутый, типа римско-католического конклава. Но там же есть правила. Запираются, сигнализируют дымом, жгут тряпки, смеются. Но где труба, где дым? Да и конклав публично не собирают.
Андрей Левкин подчеркивает, что его статья ни в коем случае не на тему «Страшно далеки они от народа». Он просто обращает внимание исключительно на природно-общественный феномен в России.
Вот новая идея по части Федерального военного мемориального кладбища на окраине Мытищ. По масштабам и значимости этот проект не имеет аналогов современной России. Архитектурная идея в нем базируется на чувстве скорби, величественности и гордости за сынов Отечества. Если не возникнет сбоев финансирования, к лету закончится планировка зон захоронений, будет засыпан дополнительный грунт, который должен отстояться 2 года. Тогда, в 2009 году, там уже можно будет производить первое захоронение, говорит его автор С. Горяев. Только кладбище не военное, как следует из названия. Оно для всех, кто отметился во власти, начиная с министров. Разве в этом обособлении не состоит окончательное ощущение себя как отдельной социальной группы, чтобы даже лежать субкультурно вместе на окраине Мытищ?
А что остается делать тем, кто не входит в вышеупомянутую субкультуру? Поинтересовался я у Андрея Левкина. Вот что он ответил.
Это немножечко вывороченный вопрос, как будто вот эти люди, которые находятся вне этой политической субкультуры, от этого переживают. Напротив, у них есть свои дела, свои занятия, в общем-то, на свете много чего происходит. Просто стало понятно, что это вот субкультура, ну, не надо вообще относиться к этому, что ли, слишком серьезно и считать, что это прямо влияет на твою жизнь.
Политика уже субкультура. Андрей Левкин на сайте Polit.ru. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве арестован секретарь городского арбитражного суда Борис Сокальский. Он подозревается в незаконной банковской деятельности. На Филиппинах освобождены более 30 учеников и 2 учителей, несколько часов удерживавшихся в заложниках в автобусе. В городе Таль-Афар на севере Ирака по меньшей мере 45 человек убиты в результате вооруженного нападения на суннитский квартал. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина, известного в криминальных кругах как «Бешеный Макс».
Верховный суд России решил ликвидировать Российскую партию мира как неотвечающую требованиям закона о политических партиях. В Кабуле смертник взорвал бомбу возле центрального рынка. Убиты 4 человека, еще 12 ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
«77% российских граждан считают, что средства государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, следует расходовать на социальные программы и инвестиции в экономику. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в середине марта аналитическим центром Юрия Левады. Отвечая на вопрос, как использовать резервы фонда, респонденты наиболее часто предлагали направлять их на пополнение средств пенсионного фонда и развитие образования, здравоохранения, науки и культуры, на повышение зарплат от работников бюджетных организаций и дотации сельскому хозяйству. Вместе с тем, правительство России считает необходимым крайне осторожно расходовать бюджетные доходы, полученные от продаж энергоресурсов. В том числе, как говорит министр финансов Алексей Кудрин, это связано и с тем, что в следующие годы конъюнктура на мировом рынке нефти может ухудшиться.
Цена на нефть будет снижаться. И в рамках нашего прогноза правительства, который уже, как я говорю, уже одобрен и является прогнозом правительства, мы прошли пик самых высоких цен на нефть. Очевидно, что мы не можем сегодня абсолютной точностью сказать, насколько этот прогноз состоится, поскольку в предыдущие годы факт серьезно отличался от прогноза, но мы должны быть готовы к именно такому сценарию и даже, возможно, более худшему.
Начиная с 2008 года нынешний стабилизационный фонд будет разделен на фонд будущих поколений и резервный фонд, причем средства первого из них правительство планирует направлять на развитие национальной экономики. Резервный же фонд, как сообщалось ранее, будет гарантировать выполнение бюджетных обязательств в случае снижения цен на энергоресурсы. Такой механизм, по словам вице-премьера Александра Жукова, полностью соответствует заявленной правительством финансовой политике.
Основным условием решения стратегических задач сегодня является не наращивание расходов, а, конечно же, повышение эффективности использования ресурсов бюджетной системы. Раздувание расходов, уже предусмотренных на 8-9 годы, инициирование новых, зачастую популистских обязательств, не может никак быть признано ответственной бюджетной политикой сегодня.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в феврале снизились на 0,6% по сравнению с январем, сообщила Федеральная служба статистики. На оптовом рынке бензин в прошлом месяце подешевел на 7,2%. Министерство транспорта России совместно с Федеральным агентством морского и речного транспорта разработает программу восстановления и модернизации к 2015 году инфраструктуры речного судоходства. Об этом было объявлено сегодня на заседании морской коллегии страны. Критерием ее выполнения, как отмечалось, должны стать не только устойчивая работа речной отрасли и судоходства, но и их реальное включение в международную систему речного транспорта. В связи с этим, по словам первого вице-премьера Сергея Иванова, России следует готовиться к конкуренции с европейскими странами на внутреннем рынке речных грузоперевозок.
В рамках транспортного диалога Россия-Евросоюз наши европейские партнеры подтвердили свою заинтересованность в открытии внутренних вод Российской Федерации для транспортного сообщения. То есть они уже видят выгоду в использовании наших внутренних водных путей.
Американская лесоперерабатывающая компания International Paper, крупнейшая в мире, и российский лесопромышленный холдинг Ilimpalp направили в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о создании в России совместного предприятия. В октябре 2006 года International Paper договорилась о покупке 50% акций российской компании, причем сообщалось, что в сделку не войдут деревообрабатывающие активы Ilimpalp. Япония и Чили подписали двустороннее соглашение о свободной торговле. Оно предусматривает поэтапную отмену в течение 10 лет импортных тарифов в отношении товаров, на долю которых сегодня приходится более 90% объема взаимной торговли. Для Японии это лишь пятое соглашение о свободной торговле. Ранее они были подписаны с Малайзией, Мексикой, Сингапуром и Филиппинами. Чили уже заключило такие соглашения более чем с 40 странами мира, включая США и Европейский Союз. Португальская энергетическая компания «Energías de Portugal» объявила о предстоящей покупке американской компании ветровой энергетики «Horizon Wind Energy» за 2 миллиарда 150 миллионов долларов. 2 года назад она была куплена американским инвестиционным банком «Goldman Sachs» менее чем за 1 миллиард долларов. В случае завершения сделки объединенная компания станет крупнейшим в мире производителем электроэнергии на ветровых генераторах. Ее объем составит примерно 20% ежегодного производства ветровой энергетики Германии, мирового лидера этой индустрии. Суммарная мощность установленных здесь ветровых генераторов, как в остальных странах первой пятерки вместе взятых – Испании, США, Дании и Индии. Россия по уровню развития ветровых и других возобновляемых источников энергии значительно уступает этим государствам. Вместе с тем, представитель Министерства промышленности и энергетики Сергей Михайлов в интервью телеканалу «Россия» сообщил, что в стране готовится закон о поддержке этого сектора национальной энергетики.
Государственная поддержка, она будет осуществляться только для тех генераторов энергии, которые работают на базе использования возобновляемых интеграционных источников энергии, которые фактически выдают энергию, электроэнергию, подчеркиваю, на рынок электроэнергии. То есть это не те источники, которые работают в автономном режиме и для себя.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 2 копейки, на завтра 25,99. Евро сегодня стоит 34 рубля 68 копеек, курс на четверг 34,70. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Все меньше и меньше молодых людей в Германии хотят вступать в официальный брак. По мнению немецких юристов, одна из самых веских причин этой тенденции – страх перед крайне длительной и сложной процедурой возможного развода. О том, что иногда представляет собой расторжение брака в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В немецком городе Зоненберг недавно произошел забавный случай. 43-летний мужчина не стал дожидаться бракоразводного процесса и распилил семейный дом пополам, в буквальном смысле слова. Как выяснила приехавшая на место событий полиция, мужчина раньше работал строителем, а дом был летним и одноэтажным. Распилить его большого труда не составило. Мужчина аккуратно измерил дом, распилил деревянный стену и крышу, после чего погрузил свою половину в машину и уехал к брату, где до сих пор и живет. Однако в подавляющем большинстве случаев подробности бракоразводных процессов в Германии с чистой юридической стороны не вызывают никаких улыбок. Еще до официального начала процедуры развода супруги должны прожить раздельно 1 год. Затем, если все спорные вопросы согласованы и ни у одной из сторон нет никаких претензий друг к другу, брак может быть расторгнут. Другое дело, если один из супругов просто не хочет разводиться. Тогда рассмотрение дела в суде может затянуться на несколько лет. В немецком праве существует даже такая формулировка, как невозможность расторжения брака. Она применяется, если распад семьи приводит к депрессиям и психическим расстройствам общих малолетних детей. Другая причина, почему немцы не хотят вступать в брак – алименты после развода. Причем не только на детей, но и на другого супруга, если тот после расторжения брака не имеет доходов. Любопытный случай произошел в одной из деревень Баварии. Семья Ротор – фермеры в 7-м поколении. Хозяйство многие десятилетия пользовалось хорошей репутацией в округе у оптовых покупателей их продукции. Но несколько лет назад жена Фридриха Ротора, главы семейства, мать 2 детей, уехала жить в Австралию к новому любовнику и подала на развод. И отсудила у своей собственной бывшей семьи имущество на общую сумму 300 тысяч евро. Жизнь бывшего мужа и детей превратилась в настоящий кошмар. Мы могли бы эти деньги инвестировать поддерживать наше фермерское хозяйство. У нас маленькое семейное предприятие, я и двое детей. Сейчас, после развода, наша ферма вынуждена будет рано или поздно прекратить существование. Кроме отсуженных 300 тысяч евро, бывшая жена и бывшая мать двоих детей подала и на супружеские алименты. После их выплаты у Фридриха Ротера и детей остается в месяц на жизнь 1600 евро. Говорит еще несовершеннолетний сын Фридриха Ротера, Фридрих Ротер-младший. Моя мама получает от нас алиментов на 1000 евро. Это 12 тысяч в год. Это очень накладно для нашего хозяйства. Сегодня в Германии большой популярностью пользуются услуги так называемых посредников при расторжении брака. Ульрике Фишер – адвокат, специалист в области семейного права. Однако она не представляет интересы кого-либо из супругов в суде, а пытается помочь им разобраться во всех спорных вопросах еще до начала бракоразводного процесса.
Бракоразводный процесс проходит быстрее и будет стоить намного дешевле, если супругам удается мирно решить все проблемы еще до начала судебного разбирательства. Практика показывает, что супруги, которые побывали у нас на консультации, корректно и с большим уважением ведут себя по отношению друг к другу в самом суде. Часто посредниками при расторжении брака бывают не только адвокаты, но и психологи, социальные работники, а также архитекторы и инженеры-строители. Это в том случае, если необходимо урегулировать вопросы, связанные с разделом недвижимости. Посредник при разводе играет ту же роль, что и служба технического осмотра автомобиля перед тем, как вы садитесь за руль.
На днях в немецкой прессе появились результаты интересного социологического опроса. Выяснилось, что в Германии всего 3% женщин и 2% мужчин готовы тут же подать на развод, узнав о неверности супруга. За дипломатическое урегулирование семейных кризисов выступает 76% немок и 69% немцев. Не исключено, что такую толерантность к супружеской неверности жители Германии проявляют в основном из-за страха перед изнурительной процедурой развода. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск, который будет вести мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему в основном посвятите программу эту?
Добрый вечер, Александр. В первой части поговорим о докладе о практике применения пыток в российской милиции и о произволе со стороны подразделений Министерства внутренних дел России. Новые данные обнародованы. Этот доклад составлен российскими правозащитниками, специалистами. Поговорим с экспертами на эту неприятную тему. В Киеве расследуют громкое убийство российского бизнесмена Максима Курочкина, который связан, как утверждают, и с организованной преступностью, и с некоторыми политиками. Сколь тесна его деятельность была связана с теми или иными политическими кланами в России и на Украине. В Душанбе принято решение отказаться от русских вариантов таджикских фамилий. Каковы закономерности взаимовлияния языков? Вот таковы некоторые вопросы, которые поставила перед нами среда, 28 марта. Ответы через час 10 минут в итоговом выпуске «Времени свободы».
Спасибо, Андрей. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое ведет сегодня Виктор Резунков. А гость питерской студии «Радио Свобода» – сопредседатель Союза российских писателей и член Петербургской комиссии по помилованиям Михаил Кураев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Максима Курочкина стрелял снайпер с крыши жилого дома напротив здания суда.
До этого принцесса была на воинской службе.
Лимонов сегодня тоже демократ, хоть и левого толка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Резолюция не является инструментом наказания Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.